Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
В прошлый раз мы начали рассуждать о следующем. Мы прошли духовность лидера церкви, духовности тела. В прошлый раз мы говорили духовность и свобода. Начинается 8 глава, так необычно как бы. Об идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания. Но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, так как должна знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Несколько такой странный, витиеватый разговор, да? Мы об идоложертвенном знаем, но знание надмевает, любовь назидает. И кто думает, что он знает, он ничего не знает, а только тем, которые любящим Бога, дается знание от Него. То есть, с одной стороны, мы не имеем знания, с другой стороны, мы его не имеем, только любящим Бога дается это знание. В прошлый раз мы говорили о том, что, в принципе, вопрос этот, который об идоложертвенных яствах, мы знаем. То есть, вопрос сам по себе очень простой. Очень простой. Тем более, для нас он не представляет никакой проблемы вообще. Но этот простой вопрос, как и все другие вопросы, у нас много есть вопросов, о которых мы знаем, как надо поступать. Но вы замечали, что самые простые какие-то вопросы начинаются что-то с простого. Мы не ожидаем, что мы там споткнемся. Мы не ожидаем, что вот с этого вот вы идете к человеку что-то сказать. Вы знаете, что надо сказать? Происходит в жизни, вы знаете, как с этим справиться. Но пример есть много таких вопросов, которые сами по себе простые, мы знаем. И в этом вопросе, смотрите, вопрос идоложертвенного, в принципе, сам по себе очень простой. И как Павел начинает объяснять его, никаких сложностей нет. Но потом он после этого вопроса об идоложертвенном, он переходит в 9 главе, он приводит самого себя в пример. И он входит в разные сферы, не апостол ли я, не свободен ли я, не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего. Он говорит совершенно о других вопросах, казалось бы. Он входит совершенно в очень сложные сферы, хотя он начинает с простого, но потом переходит к более сложному. Он берет этот принцип, переходит в другие сферы, которые кажутся сами по себе понятными. И в 10 главе он вообще как будто бы забыл, о чем он говорил. Он начинает говорить об отцах, которые проходили через море, крестились Моисея, и которых Бог наказал очень сильно за те многие грехи, которые... Причем здесь отцы? Но потом после всего этого он возвращается к вопросу об идоложертвенном. И получается, что вопрос, как будто мы знаем, очень простой сам по себе. Но из этого простого вопроса, или же мы, это будет для нас как бы предлогом для нашего духовного возрастания, или же это станет началом большой беды. Любая беда, любой какой-то скандал, любая неприятность, она начинается с вещей, которых мы знаем. Мы прекрасно понимаем, что нужно делать. Но когда мы начинаем его делать, где-то в какой-то момент происходит то, чего мы не ожидали. Я слышал историю, что там что-то начиналось просто с подписи. Поставлено было их кто-то не так. Вопрос простой. Я вот слушал этот вопрос. Вы слышали эту историю? Я вот слушал этот вопрос. Подпись поставить на куске бумаги. В понятном вопросе, чем закончится. А как оно разгорелось, во что перешло? Это простое дело. И этот вопрос мог бы или быть предлогом для духовного роста, или он мог стать бедой. Как в этой истории он стал бедой. И много таких вопросов. Итак, давайте начнем с этого простого вопроса идоложертвенного, потому что Павел, в принципе, он имеет в виду не просто разобрать идоложертвенное, что с ним делать. С идоложертвенным было бы просто, если бы стоял вопрос только об этом идоложертве, мы просто как удовлетворили свое благочестивое любопытство, как они это сделали, как Павел объяснил, и на том был бы конец. Но здесь он берет простой вопрос, который люди знают, что это значит и как поступать. Но потом он переходит к более сложному, он берет этот принцип, переходит к более сложные вопросы. Вот очень важно увидеть принцип, как поступать. У нас есть свобода. Мы много знаем. Знание открывает нам очень много свободы. И мы во многих вопросах знаем, как поступать. Но как поступать, чтобы в рабстве не оказаться? Как поступать, чтобы не потерять свободу? Кажется, мы имеем свободу. Но стоит чуть-чуть неправильно свободой попользоваться. Вот я видел недавно, человек, очень хорошая машина, свободно, с удовольствием ехал. Еще некоторое время проехали, смотрю, стоит этот молодой человек, наручники. И свобода закончилась. Как будто вот минуту назад был свободным. А вот сейчас его уже повезут в наручниках. Вот как действовать в этих вопросах, в которых мы знаем, в которых мы имеем свободу, как поступать так, чтобы в конечном итоге не потерять свободу? В этом главный вопрос, а не просто решить вопрос идоложертвенного. Итак, первое, что Павел здесь обращает внимание, он говорит, в принципе, вопрос сам известен, что мы знаем, что идоложертвенно мы знаем, какое это имеет значение. И помните, но знание надмевает. А вот есть особое знание, которое дается только тем, которые любят Бога. Мы в прошлый раз говорили о том, что в принципе на то время, нам нужно понимать этот контекст, что в то время, когда Павел писал это, ситуация была понятна для всех, нам трудно это понять. И я немножко говорил о том, что все мясо, которое продавалось, оно в той или в другой форме, оно приносило, посвящалось Богу. Помните, мы говорили о том, что в то время люди верили, что бесы, демоны входят в человека через еду. Как только они едят, эти бесы и демоны садятся на еду, таким образом они попадают в человека и начинают на него действовать. И чтобы избежать этого, что язычники делали? Они посвящали это еду, или в данном случае мясо, они посвящали какому-то богу. Они отделяли демонов и богов. Боги в их представлении, хотя имели свои какие-то недостатки, они были добрые боги. И были злые духи, демоны. Так вот, а язычники что сделали? Чтобы себя очистить от демона, они посвящали это мясо Богу какому-то. И мы слышали, были частные жертвы и были государственные жертвы. Когда кто-то приносил мясо лично, он не мог просто его, ему надо было посвятить. И оно делилось на три части. Одна часть сжигалась, а вторая часть оставалась, там было оговорено, жрецу. И то, что осталось, и третья часть, она оставалась человеку, который приносил. И поскольку людей много, и все были как бы озадачены этой проблемой, как избежать того, чтобы демон вошел, чтобы не вошел в него, и все они посвящали богам. Поэтому это была очень как бы индустрия целая, когда мясо приносилось, постоянно приносилось, закалалось в храме. Кроме того, были государственные жертвы, когда государство во имя богов приносило в жертву, и тогда очень много было мяса. И тогда остатки всегда, в конечном итоге, они оказывались на базаре. Они оказывались в каких-то, ну, как в наших ресторанах, каких-то быстрой еды. Все это. И человек, который приезжает в Коринф, не было у него пути другого, как только идти. При каждом храме были небольшие как бы столовые, как это еще назвать? Остатки мяса продавались. Поэтому человек, который приезжает, особенно Коринф, когда съезжались спортсмены со всего мира, когда начинались состязания особенно, особенно много еды. И невозможно было избежать того, чтобы не съесть мясо, которое было принесено идол. И Павел говорит, что в принципе, что это вопрос простой. Ну как решить вопрос, что делать? Если вообще отказаться, вообще не кушать. Тогда нашлись люди, которые говорят, мы знаем, что нету идолов, никаких бесов нет, есть один Господь, один Бог. И поэтому мы знаем, что Господь сотворил, и мы будем есть. Все очень просто решается. Но Павел говорит, что просто знание самого факта, что это просто мясо, это все, как бы сказать, предрассудки, традиции, которые ну, не имеют никакой серьезной почвы под собой. Смотрите, мы все имеем знание, но кто любит Бога, тому дано знание от Него. То есть Павел здесь, не напомню, Павел здесь говорит о двух родах знания. Если вначале он говорит, мы знаем, но потом он дальше говорит, тех, которые любят Бога, им дается знание. То есть, как будто бы другое какое-то знание. И я посмотрел, что здесь греческий текст говорит, что если первое, что мы все имеем знание, это гносис, тот, о котором мы говорили о гностиках и других, которые особенным образом ссылались на знание, что у них есть особо тайное знание, переданное от апостола, поэтому они напрямую имеют контакт с Богом. Так вот, Павел употребляет, что мы имеем этот гносит, это знание. Но это знание, в таком виде, как оно есть, оно надмевает. Но то знание, которое от Бога, интересным образом он объясняет здесь, несколько другой термин он употребляет, которое по сути свои знания, вот то знание, которое от Бога, смотрите, я сейчас прочитаю. То знание, которое от Бога, оно значит вот это слово, это знать, познавать, узнавать. И в переносном смысле вступать в половые отношения, замечать, осознавать, понимать, уразумать, познавать. Это то, что в русской Библии слово «познать» значит и просто знать, и просто вступить в супружескую связь, когда двое становятся одно. Поэтому то, что говорит Павел, что но то, кто любит Бога, тогда дается ему знание от него, от Бога дается, так это другое знание, которое идет, приходит от отношений человека с Богом. Оно приходит от понимания, это становится частью его, это как одно дело, что мы что-то знаем. Это все равно, как можно сказать так. Одно дело, когда мы знали, что такое Америка и как она устроена, когда нам рассказывали родственники, которые поехали раньше нас. И другое дело, знание, которое мы как будто то же самое знаем. Но когда мы на себе, проверили все эти бумаги, подписывали, ходили, все эти тексты заполняли, всю эту почту читали, пытаемся работу найти, пытаемся билы заплатить, совершенно другое знание, хотя по сути оно одно и то же. Так вот, Павел здесь говорит о том, что есть другое знание. Так вот, как раз нам нужно это знание. И в частности, что это за знание? Что он имеет в виду? Посмотрите, что он дальше говорит. Итак, об употреблении пищи идолжертвенно. Мы знаем, что идол в мире ничто, что нет ни нового Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги на небе или на земле, так как есть много богов и господ, но у нас один Господь Бог, Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, который все им, и мы им. Но не у всех такое знание. Некоторые, до ныне совестью признающие идол, едят идоложертвования, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощная, оскверняется. Посмотрите, о чем здесь Павел говорит. Он говорит, что теоретически, да, это правильно. Однако дальше, не у всех такое знание. Мы могли бы сказать, а мне какое дело до того, что он этого не знает. Но Павел говорит, что тот, кто любит Бога, его знание, он знает другое. Он обращает внимание, что другой не так, не знает то, что он знает. Есть, по сути, объяснение очень простое. Если человек, язычника, который верили, что это приносится богами, за этим стоит какие-то духи, какая-то духовная реальность, а теперь у них кто-то из сильных, так сказать, участвует, и он начинает ему подражать. И он начинает ему подражать, и тогда получается, что его совесть судит. Ну, я же, это же дух там, я же участвую в том, что идолам приносится. И когда он, совесть его оскверняется, он этим самым грешит. Теоретически сказать, а мне-то что, я-то поступаю правильно, я могу поступать на основании того, как я знаю, но Павел говорит, что то, что я знаю, недостаточно. Когда я люблю Бога, то я начинаю думать о других вещах, в частности, что не у всех такое знание. Если мой ближний или мой брат будет подражать мне против своей совести, он согрешит. Но не у всех такое знание. Пища не приближает нас к Богу. Ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не приобретаем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь со стулом в капище, то совесть его, как немощная, не расположит ли и его есть идоложертвенные. Здесь Павел говорит как раз, что теоретическое знание отличается от того, что, о чем должен думать человек духовный, который получает знание от Бога. Что другой, который подражает мне, он может согрешить. И дальше он говорит, что в этой свободе я-то могу делать, но если я поступаю таким образом, другой, смотри, если кто-нибудь увидит, он будет против своей совести участвовать в этом, и от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. Интересно, Павел говорит, что теоретически, да, нет никакой проблемы. Но я, поступая таким образом на основании своего знания, свободой пользуюсь, я нахожусь в опасности, что, пользуясь неразумно своей свободой, я могу повредить спасение чьё-то. И от знания твоего погибнет немощный брат твой, за которого умер Христос. Братья и сестры, неужели это на самом деле так серьезно? С одной стороны, нет проблем. С другой стороны, я могу подать повод, толкнуть человека, что он начнет делать то, к чему он по совести не готов. И получается, мне не грех, моя совесть не судит. А человек, а если он его судит, совесть, и он делает против своей совести, он грешит. То есть, с одной стороны, я правильно поступаю, но если я толкаю человека на действие, для которого он духовно не готов, я согрешаю против него, я подвергаю его спасение сомнению. Смотрите, что здесь. И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. Неужели это настолько серьезно? Что Павел имеет в виду? То есть, с одной стороны, очень просто. Вот поэтому вот это знание, которое как будто я знаю, но оно мне делает надменным. Я не перестаю думать о реальности жизни. Знание, которое от Бога, меня толкает думать об этих вещах. В частности, что я своим знанием, правильным знанием, могу человека повредить, поранил. И он больше говорит, погибнет брат, за которого Христос умер. Обратите внимание, к чему Павел ведет. А как бы два уровня знания. Первое знание, которое можно просто иметь, и просто теоретическое знание о любом предмете. И это знание, оно надмевает. Есть другой текст, который мы в прошлый раз еще об этом говорили, о том, что знание упразднится. Вы знаете, когда этот мир свернется, как свиток, все эти законы Ньютона, все другие законы, которые открывали физики, химии, любые законы, они потеряют свое значение, и знающие их, если этого уже не будет. Но даже если оно будет доступно всему. Но есть другое знание. Знание, как было сказано, соединенное с любовью. Те, которые любят Бога, они получают знание от Бога. И это знание входит в сферы, которые будут пребывать вовеки. Это сферы отношений внутри тела Христова. Церковь останется вечно. Хотя законы этого мира уйдут. Этот мир свернется, уйдет. Но церковь пребывает вечно. Так вот, знание отношений, что влияет, что развивает их, это знание, оно приходит от Бога. И когда это знание приходит от Бога, когда человек любит Бога, тогда Бог начинает открывать ему, и он не просто теоретически знает, он начинает думать о вещах, о которых просто человек знающий никогда не станет думать. В частности, я-то знаю, но как мое знание будет влиять на ближнего моего? Мы, как правило, по молодости лет, мы, как правило, не думаем об этом. Любовь нам открывает новые просторы. Я вспоминаю это же самое время. Я помню, когда вопрос с женитьбой моей стоял. Я помню, как я думал, а при чем здесь родители, да? Это я буду жениться. Это я должен выбирать. Эти книжки нам в школе читали, что это родители обязательно на выворот делали. И мне сформировалось мнение, а при чем здесь родители? Не то, что я их не уважал, но внутри у меня было. Но когда я стал сам родителем, и когда мне это же говорят, а при чем здесь ты, папа? Поскольку для меня это дорог человек, я думаю по-другому, как это я при чем? То есть я думаю по-другому. Понимаете? Когда мы соприкасаемся, входим в сферу, где наша любовь задействована, то, что мы раньше знали, оно как будто бы, оно настолько видоизменяется, оно углубляется. Я сейчас не могу это объяснить. Это знание приходит тогда, когда мы любим. И когда мы любим наших детей, и мы говорим, как это мы ни при чем? Мы еще как при чем? Хотя дети наши, они идут другим путем. Они пока знают, что это же моя невеста, это мой жених, это моя свадьба, это моя жизнь. Причем здесь ты, папа и мама? Теоретически они могут учитывать, но до конца они еще этого не понимают. И вот здесь интересно, Павел обращает внимание, что у нас есть знание, да, но это знание, которое в нас естественно есть, оно надмевает, оно человека делает надменным. Он на самом деле не понимает сущности реальной духовной жизни, он не видит всех взаимосвязей. Тот, кто любит Бога, ему будет дано знание от Него. И о чем это знание? В частности, он будет думать, я-то прав, но я могу повредить спасение этого брата, за которого Христос умер. Мы сейчас не будем до конца это доводить. Так все-таки он может умереть, погибнуть или нет? Мы ставим фразу, я просто обращаю внимание, что эта фраза, он поставил самое крайнее, что неразумное использование нашего знания, оно может ранить, повредить и даже может погибнуть брат. Что это значит до конца, когда объяснить? Это не тот урок, чтобы говорить об этом сегодня. Но мы видим, что Павел очень серьезно это ставит вопрос. Павел, который любил Бога, и он настолько болезненно воспринимал возможность повреждения чьего-то спасения, он воспринимает всерьез, говорит, брат погибнет, за которого умер Христос. Как бы мы ни объясняли, но эта фраза там есть. Так вот, любящий Бога об этом думает. Почему он об этом думает? Потому что он любит Бога. И когда он любит Бога, следующее, что происходит? Он начинает думать о тех, кого Бог любит. Все, что для Бога дорого, оно становится дорогим для нас, если мы любим Бога. Я вспоминаю, было время моей молодости, была у нас такая, девушка, сестра. Но характер у нее был какой-то несколько странный. это мягко сказать, мне настолько было неприятно в ее обществе, что я избегал всячески быть рядом. Потому что она обязательно какую-нибудь глупость могла сказать. Обязательно что-то скажешь, ты не знаешь, куда деваться от этого. Характер был у нее предельно неприятный, во всяком случае для меня. Но когда она стала невестой человека, которого я уважал и любил, я сказал сам себе, хотя она мне неприятна, но это невеста моего друга, которого я уважаю. И теперь ради него я должен научиться уважительно относиться к ней. И вы знаете, когда нету этого предмета, ну, человека, которого ты уважаешь и ради которого ты обязан, это выхода другого нет. Я буду с ним общаться, это будет его семья, она будет его женой. Но когда нет этого, так вот, пусть наши дороги даже не сходятся. И нормально, можно пройти параллельно, прожить. Но когда есть этот человек, который объединяет нас, я замечу, что я дал себе слово, я должен научиться уважительно относиться, ну, по-братски, по-христиански, любить эту сестру, потому что она будущая жена моего друга. Вы знаете, когда я начал так думать, мое понимание стало меняться. Как только я впустил эту истину в свое сердце, внутри стало что-то изменяться. Я стал замечать в ней хорошие качества, многое, чего я раньше не видел. И еще прошло некоторое время, я проводил с удовольствием время в компании их. Мне было неприятно, я эти вещи каким-то образом, уже какие-то фильтра включались, которых я не замечал, они меня не возмущали. Я многое чего интересного слышал уже от нее в этой компании. И постепенно оно все исчезло. Почему оно исчезло? Потому что был человек, которого я уважал и любил. И ради этого человека, как только я поставил для себя, что этот человек важен, эта девушка важна для этого друга, для этого человека, и я должен научиться. И здесь как раз Павел об этом говорит. Что теоретически, а какое мне дело до того, что он не понимает? Я-то знаю, что идолов нет, я-то знаю, что не со мной ничего не случилось, я иду и все. Но если я люблю Бога, тогда следующее, открывается другое знание. Но Христос-то за него платил. Вот он так понимает, примитивно. Отстало, неправильно. Но Христос-то за него умер, за него уплачена большая цена. Братья и сестры, мы как раз касаемся того вопроса, когда мы в церкви говорят, я ничто, я червь, я прах. Скажу вам честно, я в это не верю. Я не произношу эти слова. Человек не червь и не прах. Представьте себе, что вы какую-нибудь жабу полюбили, приносите домой, целуете ее, обнимаете ее, особенным образом. Кто-то посмотрит и говорит, ненормальный. Правда? Ну невозможно жабу, особенно земляную, особой опекой. То есть если она ничто в нашем представлении. Человек, если он в глазах Божьих представляет, я не могу объяснить, что именно, но если для Бога человек представляет такую большую ценность, что он готов заплатить так много за него, что мы куплены дорогой ценой, сказать, это ничто, а Бог просто заплатил. Вы думаете, если мы не будем платить за болото, то вы думаете, Бог будет платить? Мы не можем решить эту тайну. Но по какой-то причине Бог настолько любит человека, что Он отдал самое дорогое, что у него было, Сына Своего. И с этой точки зрения мы должны научиться смотреть на себя и друг друга. Вот это продолжать разговаривать о том, что мы ничто, мы прах, мы черви. Неправда это. Бог по-другому на нас смотрит. И пусть мы этого не видим в себе и в других. Но мы обязаны из этого исходить. Так Бог смотрит на нас. Мы не знаем по какой причине, но своей любовью, своей жертвой Господь поднимает цену человека до такой высоты, которую мы не можем понять сейчас. Я не могу этого объяснить, но это факт. Поэтому, хотя я вижу, что человек может быть отсталый, неправильно понимает, или еще кое-что могу придумать, но в глазах Божьих он представляет ценность. И исходя из этого, если я люблю Господа, я должен научиться думать об этом брате или сестре, потому что за него Христос умер. Знаете, когда-то у меня был такой опыт. Мне, коротко, если такая история. Я учился, мне были экзамены, нужно было сдавать, очень напряженное время. И прошла одна интересная история. В Пятидесятнической церкви произошел конфликт. Новообращенных человек 10 в Канаде, еще в Ванкувере, они по какой-то причине пастор ушел в отставку, и эти новообращенные, их повелись очень грубо с ними обошлись, и они оставили церковь. И вот они мне звонят: «Петр, приди, пожалуйста, будешь библейские уроки будешь с нами проводить». Я говорю: «Ну вы что?» А я иногда, меня пригласили, я иногда проповедовал. Вы скажете, почему я туда ходил? Меня тогда братья спросили. Я говорю: «Если меня у Крем позовут проповедовать, я туда пойду. Мне же не требует менять свои убеждения». Что интересно, в этот момент я открыл себе одну важную истину. Я говорю им: «Ребята, ну вы понимаете, что вы пятидесятники? Я баптист. Вы же понимаете разницу? Ну приди хотя бы». А они, мы пришли туда. Их собралось человек 20-30. Вот эти вот 10 неверующих, которые были недавно обратились, они пригласили своих неверующих друзей. Я говорю: «Ребят, ну как мы будем с вами вести беседу? Вы пятидесятники, я баптист. Мы все время будем ругаться. Ну а выход у нас какой? Никто нас не хочет. Нам некуда деваться». И я тогда, хотя я занятый, я молился: «Господи, ну как я буду с ними разговаривать? И мы дойдем до этих языков, до вот этих всех глупостей, которые я не верю в это». Думаю, ну как я буду с ними разговаривать уважительно? И я молился: «Господи, помоги, у меня выхода другого нет». Люди просят, я не могу отказать. И мне открыто было вот что, что это люди исповедуют Господа, они исповедуют Господа Христом, своим Спасителем, а они исповедовали свои грехи, они верят в этого Господа, а Господь заплатил за них. Совершенно не важно, что в вопросах языков я с ними расхожусь, но они для Бога дороги. Они представляют ценность для Бога. И если они для Бога представляют ценность, соответственно, я должен разговаривать с ними уважительно, не исходя из того, что они неправильно, как мне кажется, понимают эту доктрину. И тогда я могу, так сказать, снисходительно, свысока смотреть. Но искренне, от души, с уважением к ним относиться. Почему? Потому что они для Бога дороги. Потому что они в глазах представляют Божьих величайшую ценность. И когда эта истина проникла в мое сознание, не просто я на словах, я в это поверил, я это почувствовал, что это действительно так. В следующий раз я пришел, и я разговаривал, что бы они ни говорили, я уже не срывался, я не пытался сюда, я уважительно с ними разговаривал. Мы провели разбор, группа увеличилась, мы стали друзьями, некоторые отказались от языков, некоторые остались с языками, пришли новые люди. Потом церковь началась. Там где-то много, мы на первое собрание, вы знаете, сколько мы пригласили? 600 человек, сделали такой банкет, покормили их. Потом на первое собрание пригласили, пришло 120 человек, где-то даже 150. Осталось где-то 100-120 человек. За 3 месяца 27 человек новых мы крестили. Церковь выросла из ничего. А начиналось с простого. Когда вдруг принимает истину, что эти люди представляют ценность в глазах Божьих. И я соответственным образом должен мыслить и вести себя с ними, даже если в вопросах определенных доктрин я с ними не согласен. Я пережил на себе, это работает. Как раз об этом Павел говорит. Вопрос простой, как разобраться с мясом. Но этот вопрос, это знание, оно настолько само по себе оторвано от духовной реальности, оно настолько мало освещает реальные духовные взаимосвязи, духовные ценности, что этот человек на самом деле ничего не знает, как должно знать. Тот, кто любит Бога, ему откроется знание, дано будет знание, как поступать в вопросах, в которые как будто все просто, на которые могут привести очень серьезным или благословением, или очень серьезной большой беде. И в конечном итоге, смотрите, что в 13 стихе он говорит. И потому, если, а согрешая таким образом против братьев, уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Посмотрите, чем Павел заканчивает. Начинается с простого. Но оно приходит: я повреждаю его совесть, я повреждаю его спасение, в конечном итоге я грешу против Христа. И я становлюсь грешником против самого Бога, поступая правильно. Теоретическое знание, в котором нет любви Божьей, никогда не откроет человеку, что он, поступая правильно, на самом деле грешит. Любящий Бога рано или поздно должен прийти к этому, лучше рано, как Павел пришел, что это все взаимосвязано. И он, в данном случае, духовный человек, это не тот, который поступает на основании, как он знает, правильно. Духовный человек, который, это тот, который любит Бога. И тогда ему от Бога дается знание. И он поступает не на основании того, что он знает, того, что он свободен, но он поступает своей свободой благоразумно, думая о том, какой эффект это проведет на брата, на сестру. Каким образом это отразится на моих отношениях с Богом. И в принципе мы свободны, но свободой своей мы должны пользоваться очень осторожно. Истинное знание дается не всем, но дается тем, кто любит Бога. Истинное знание дается не просто суть голых фактов, но оно дает способность смотреть на жизнь с Божьей точки зрения, видеть реальность в ее невидимой духовной взаимосвязи. Знание дает свободу, но духовный – это не тот, кто действует безрассудно на основании того, что он знает. Духовный – это тот, кто любит Бога и получает знание от Него действовать так, чтобы учитывать интерес тех, кто дорог для Бога. То есть начинается с простого. И это может, вы смотрите, в данном моем случае, оно начиналось с простого. Я не мог действительно уважать этих людей искренне. Но как только мне открылось, что я люблю Бога, а Бог их любит, я научился уважать их, это стало точкой благословения. Потому что появилась церковь. Появилось много людей, которые услышали о Господе. Было собрание, у нас было 3 месяца, а это в каждое собрание на 10, 15, 20 человек принимали Господа в слезах. Это продолжалось 3-4 месяца, но начиналось оно с простого. Оно могло, я мог стать надменным, сказать, да что я с ними буду возиться? И остаться в своей гордости. И может быть с этого какая-то беда началась более серьезно. Или оно могло стать началом благословения. И оно стало началом благословения, потому что Господь дал по милости своей возможность или желание подумать сначала о нем, а потом, как это связано с ним. И потом мне было приятно, и я был счастлив, что я участвовал в чем-то добром, что Бог имел в виду сделать. Но я не был бы частью этого, если бы я не научился смотреть глазами Божьими на людей, которые ко мне обратились. И поэтому духовный не в том, чтобы знать и действовать, но духовность в том, чтобы, любя Бога, получить знание от Него и действовать согласно не только того, что хорошо для меня, но и согласно того, что хорошо для моих ближних и что дорого для Бога, искупивший меня и моих ближних. Павел не говорит, что есть шаблон, что надо обязательным образом все время уступать, все время на компромисс. Он не говорит, что на компромисс надо идти. В конце он скажет, что когда вы идете на рынок и едите, и покупаете, ешьте без исследования, а все мясо идоложертвенное. То есть он не говорит, что не ешьте. Но когда кто-то скажет перед тобой, не ешьте ради него. То есть Павел в конце, он выйдет, он будет и то, и другое. Но главный принцип, который он выводит, говорит, что в таких ситуациях, которых разные, вы намекаете на эти ситуации, и вы имеете в виду что-то, в этих ситуациях теоретического знания недостаточно. Обязательно будет беда. Что Павел говорит? Тот, кто любит Бога, этому человеку будет дано знание. В этой конкретной ситуации как надо поступить? Будет ситуация, при которой ему надо будет пойти на компромисс. Будет ситуация, в которой, ну, в частности, например, мне встречаться с этой группой, что мне настаивать, что вы неправильно своими языками что-то делаете. Ну, что из этого получится? Я шел на компромисс, в том плане я считал, что на тот момент это было оправдано. Моя была задача рассказать им о Боге, помочь людям окрепнуть духовно. Не моя задача была их переубеждать. На тот момент этот компромисс был оправдан. В другой ситуации компромисс не оправдан. Но когда что есть что? Вы помните эту басню «Мужик и медведь»? И «Мужик и медведь», они договор заключили. Тебе корешки, а мне вершки. Помните? И они посеяли буряк. Медведь взял вершки. Этому корешки попали. В следующий раз медведь говорит, нет, я глупить не буду. Будут мои корешки, а твои вершки. Но мужик посадил кукурузу. И медведь опять не попал. В чем дело? Медведь есть медведь. В каждой ситуации невозможно узнать, что нужно сделать. Павел что говорит? На самом деле невозможно. Тот, кто думает, что он знает, тот ничего не знает, как должно знать. Кто любит Бога, тому будет дано знание. В этой конкретной ситуации человек, который стремится не нарушить свои отношения с Богом и любить Бога, и переживает о том, чтобы не повредить ближнего, Бог ему даст откровение. Бог ему даст знание, как в этой конкретной ситуации поступать. Идти на компромисс или не идти. Там нет шаблона, братья и сестры, не об этом речь. Шаблона нет. Кто любит Бога, тому дается знание от Него. А говорит, мы знаем, это как данное, это общее, доступное всем нам. Но в решении конкретных ситуаций нужно откровение от Бога. А оно дается тем, кто любит Бога. Вот и все, вот и решение вопроса. Поэтому в этом вопросе, даже с этой стрижкой или другой, как решить этот вопрос? Оно происходит от отношения человека с Богом. Люди ошибаются, когда они просто теоретически высчитывают. Поэтому, братья и сестры, вы видите разницу в этом? Если вы мне скажете, а как в этой ситуации поступить? Кто-то меня спросит. И вы назовете мне ситуацию, разрисуете. И я не смогу вам ответить, как надо поступить. Кто может ответить на этот вопрос? Это вы ответите на вопрос. Если вы любите Бога, не знаете, как поступить, к Богу ближе. Любите Бога, рассуждайте с этой точки зрения. И вам лично Бог даст откровение, что нужно делать в этой конкретной ситуации. Как воспользоваться свободой. Павел не говорит, что если вы говорите, что вы любите Бога, вам будет дано знание от Него. Он говорит, кто любит Бога, а Бог знает, кто Его любит, кто нет, тому будет дано знание. О чем мы сейчас говорим? Что просто пользоваться свободой, которая идет от знания, хорошо, но сама свобода может подвергнуть нас опасности. Мы можем повредить спасение нашего ближнего и свое собственное. Как этого избежать? Любить Бога, думать о Нем, смотреть Его глазами, сделать, что мы можем с своей стороны. Чаще всего проблема наша не в том, что мы просим у Бога, как поступить, и не знаем. Чаще всего в том, что мы просто и не думаем, что там Бог думает, и как это повлияет на Него, на ближнего, на Его отношения с Богом. Мы просто действуем, потому что мы знаем, как правильно. В этом проблема. Не в том, что мы просим, Бог не дает, а в том, что, как правило, мы знаем и действуем на основании знания. Нам не хватает даже времени помолиться, Господи, а что мне надо сказать здесь? Не хватает даже времени, потому что мы знаем, что надо сказать и что надо сделать. И мы попадаем в беду. Не потому, что Бог не дал знания, а потому что мы не переживали об этом. Нам казалось, что мы знаем, как надо делать. Я попадал множество раз из простой фразы. Вот спросили, ответил. С моего ответа начинается серьезнейшая проблема. В голову когда не пришло бы мне, что из этого простого ответа или этого слова начнется конфликт. Не пободрствовал, не спросил, не подумал. Простое слово производит. Вот о чем речь сейчас. Павел поднимает вопрос. Мы не знаем, как должно, если кто думает, что он знает. На самом деле, говорит, принцип, это главный принцип. Любящим Бога дается знание от Него. Поэтому во всех этих ситуациях ключом, как правильно поступать, это любовь к Богу. Это отправная точка. И тогда любовь Божья действует определенным образом на наше знание, оно как бы смешивается в одно. И тогда мы начинаем учитывать, рассуждать о вещах, начинаем думать, учитывать истины, которых мы раньше и не подумали бы. То вот ключ, как поступать в этих сложных вопросах, чтобы, пользуясь свободой своей, не согрешить, как раз любящим Бога дается знание. Все дальше в этой главе Павел объясняет как пример, как любящий Бога может, рассуждая идти и дойти до самой истины и не повредить спасение ближнего и не согрешить против Христа. Если просто на основании знания, он даже и думать об этом не будет. Ни о его спасении, ни о Боге, против которого он уже согрешил, даже и ему в голову не пришло, что он уже согрешил. Потому что это знание, оно идет на другом уровне. Знание, которое приходит от Бога, оно открывает духовную реальность человека. Он начинает думать о вещах, о взаимосвязях, о нитях, которых он сам никогда и не догадается. Как в конкретной ситуации поступать невозможно, нет шаблона. Ключ любящим Бога дается знание от Него, и знание не вообще. Обратите внимание, а как поступать в конкретной ситуации, чтобы не повредить ближнего и не согрешить против Бога и остаться свободным? Об этом речь. Посмотрите, дальше в этой главе Павел приводит в себя личный пример Павла. Он говорит, берите пример с меня. Это очень такое смелое заявление, чтобы кто-то сказал, стал, знаете что, братья и сестры, вот смотрите на меня. Вы не знаете, как делать? Смотрите на меня, вот так, как я делаю, и вы подражайте. Вот эта смелость, с которой он это говорит, он настолько любил Господа, что у него это появилось дерзновение. Говорит, смотрите на меня, если вы не понимаете, что я объясняю, смотрите, как я делаю. И слава Богу, что нет у нас много таких, которые могут так сказать, с таким дерзновением. Но слава Богу, что есть Павел, который написал об этом. И он поднимает следующий вопрос. Павел такой же сам, он много знал, может быть, больше, чем многие из нас знают. Он имел свое знание, и он имел свободу. Но что определяло, что руководило Павла свободой? О чем он думал? А когда у нас есть свобода, если оставить вопрос идоложертвенного, как нам пользоваться свободно, на что ориентироваться, идти на компромисс, все время позволять людям, чтобы, как говорится, на голову нам садили, и что нам делать, о чем нам думать, чтобы, пользуясь свободой, не попасть в беду? Об этом, собственно, речь. И смотрите, Павел пишет таким образом. Смотрите, 9 глава. «Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Господа нашего? Не мое ли дело вы во Христе? Если для других не апостол, то для вас апостол. Вы мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить? Или не имеем власти иметь спутницу, жену, сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господа и Кифа». И дальше. «Или один я и Варнава не имеем власти не работать». И он перечисляет целый перечень того, что он имеет право и власть. Но в 12 стихе вот это та точка, о которой он делает вывод, что определяет его выбор. «Если другие имеют у вас власть, не паче ли и мы? Однако мы не пользовались ею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовестию Христову». Вот первая точка, которая определяет выбор Павла. Говорит, я могу делать это и это и это. Я имею право на это, я имею власть делать это и это. Но у меня есть определяющая точка. Я делаю все и думаю о том, каким образом не повредить благовествование Христова. Чтобы не поставить препятствие благовестию. Вот первый принцип. Делай, что хочешь. Но смотри, чтобы тем, что мы делаем, нашим выбором, мы не поставили препятствие благовестию Христову. Мы думаем об этом, братья и сестры, когда мы что-то делаем, принимаем решение, мы о благовестии думаем. Думаем о своем семье, о своей ситуации, о том, что мы потеряем, приобретем. Павел говорит, что духовный человек в своем выборе думает, как бы не поставить препятствие благовестию. Это более важная истина. Все остальное, оно вторично. Все остальное этому подчиняется. Это первая веха, на которую Павел обращает внимание. Если читать дальше, я попросил бы вам, прочитайте, пожалуйста, 9 главу. Кажется, непонятно, о чем он говорит. Но там всегда есть точка, к которой он ведет. Если читать, например, 13 и 18 стих, он следующий говорит. Смотрите. «Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовестия». Но дальше, «но я не пользовался ничем таковым, я имею право на это», Павел дальше говорит. И потом, если он дальше читает, прочитайте дальше. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться». Дальше, «ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю веренное мне служение. За что же мне награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествую о Христе безвозмездно, не пользуясь моей властью благовествования». Смотрите, 18 стих. «За что же мне награда?» Следующий момент необычный. Мы никогда об этом, нам не стыдно об этом говорить. А Павел открыто говорит. «В моей свободе я пользуюсь следующим принципом. Я хочу получить награду у Господа. Я хочу всех обойти в духовности. Я хочу быть первым в пожертвовании. Я хочу, чтобы Господь видел, что я тот лучший чемпион, которому дают награду». Он говорит, так нескромно так говорить. И нескромно так говорит, и мы так серые никакие. Нельзя так, ну, не для награды, это нескромно. А Павел говорит, я хочу не потерять награды своего достоинства во Христе. Для меня это точка. И я не отдам никому свою похвалу. Господь приготовил мне награду, и я хочу получить эту награду. Я не хочу быть серым, похожим на всех остальных. Я хочу вырваться вперед. Мы спросим, ну, немножко нескромно. Тогда мы будем все одинаковые, да? А почему не я? Для меня это награда, но если я потеряю эту награду, он говорит, да, Господи, мне бы хотя бы у порога Твоего. Где вы это взяли? Откуда это пришло у порога? Не у порога, ставьте плохой той солдат, есть такое выражение, который не мечтает быть генералом. Ставить надо цель намного выше. Павел говорит, у меня есть награда, высшая почесть во Христе Иисусе. Ставьте себе эту точку туда. Поэтому делайте что угодно. Но делайте так, чтобы не потерять награду. Мы очень часто об этом не говорим. Нам кажется, нескромно. А Павел об этом говорит. Духовный думает о награде, потому что эта награда – это то, что Господь хочет нам дать. Господь, у Господа нет одного места, в конечном итоге первого. У Него для всех хватит. Он захотел бы одарить всех нас, если мы увлеклись тем, чтобы получить награду. Не просто как головня из огня. Помните, мы говорили раньше? «Впрочем, сам спасется». Ну как бы головня из огня? Слава Господи, хотя бы я так спасся. Павел говорит, христианин не должен духовный удовлетворяться минимумом. Он должен стремиться максимуму, получить награду, чтобы никто не отнял его похвалу. Почему бы нам не увлечься этим? Мне нравится вот эта позиция Павла. Ради награды, ради высокой чести во Христе Иисусе. И дальше, если мы читаем А вы еще раз прочитайте эту главу. То есть он все это говорит, когда читаете, думаете, а о чем он говорит? Как бы вещи не связанные. Первый, смотрите, отрывок 1.12 говорит, я от всего, я имел право, я имел власть, но я этим не пользуюсь. Почему? С тем, чтобы не поставить препятствие благовестию. Я все время думаю, чтобы не повредить благовестие. А кто-то может сказать, ну, если Господь это делал, как я могу повредить благовестие? Это Господне дело. Что он решил, так оно и будет. А Павел говорит, я переживаю об этом, чтобы не повредить. Мы должны об этом думать. Ради награды. А я от всего отказался. Ради высшей почести во Христе Иисусе. Если читаем 19-20 стих, он говорит следующее, смотрите, если читать подряд. «Ибо, будучи свободным от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудею я был как иудей, чтобы приобрести иудею. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всех, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». То есть следующий момент, чтобы приобрести больше, что как можно больше душ спаслось. Мы можем делать что угодно, но свободу надо направлять так, чтобы как можно больше душ спаслось, хотя бы некоторых. Это следующий веха, который должна направлять нашу свободу, наши действия. И последнее. Если мы читаем 21-27 стих, посмотрите, что здесь написано. «Сие же я делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Вы знаете, Павел рассматривает Евангелие не просто, который проповедуется. Он проповедует не просто радостную весть. Он хочет быть частью этого Евангелия. Не только в смысле, что он когда-то будет спасен вместе со всеми, но сейчас быть частью этой радостной вестью. Он увлечен этой радостной вестью. Я хочу быть соучастником в будущем и сейчас. Я думаю об этом. Итак, у него четыре причины. Почему Павел поработил себя? Он свободен. Но в его жизни были эти вехи, которые определяли его направление действия, его свободы. Как он делал выбор свой? Чтобы не поставить препятствие благовестию. Ради награды, ради высокой чести во Христе. Чтобы больше душ приобрести. Ради Евангелия, чтобы быть его соучастником. Дальше Павел говорит о спортсменах. Чтобы у нас было закончено, с чему он говорит. Ведь смотрите, он на 8 главе не закончил. Он только наметил один из принципов. Во 2 главе он приводит себя в пример. И он показывает еще несколько дальше. И объяснил, что он делал, он говорит, посмотрите на спортсменов. В Коринфе их было очень много. И говорит, спортсмен, представьте себе спортсмена, вы видели их. И когда спортсмены бегут, они имеют свободу бежать направо, бежать налево, бежать назад, бежать вперед. Но что спортсмены делают, будучи свободны? Они бегут определенным образом, в определенном направлении, по этой дорожке, которая определена. Почему они это делают? Они могут бежать куда хотят. Они себя обуздывают, они себя дисциплинируют, они приходят на это место, они начинают с этого места, они точно в определенном направлении, ни вправо, ни влево. Почему? Они свободны. Павел говорит, чтобы получить награду. Можно бежать, просто воздух рассекать, а можно бежать, чтобы получить награду. И в конечном итоге, что Павел говорит? Пользуйтесь своей свободой так, чтобы вы двигались в определенном направлении, чтобы получить достижение цели, достижение награды. Бог определил цель. Вы свободны, можете двигаться куда хотите. Но куда хотите, вы и зайдете куда хотите. Если вы хотите достигнуть то, что Бог вам определит, достигнуть цель, которую Бог поставил, достигнуть награду, которую Бог приготовил, тогда нужно ограничивать себя как спортсмен и бежать в определенном направлении и делать такие решения, которые не повреждают ближнего, прославляют Господа и помогают мне духовно двигаться в определенном направлении. Хотя я свободен, куда хочу бежать. Но выбор мой должен строиться таким образом, чтобы моя жизнь, я двигался как спортсмен к определенной точке Богом поставленной. Обратите внимание, 8 глава, она связана с 9. В 9 главе это будет пример наших отцов. Смотрите, Павел говорит об идоложертвенном, потом приводит себя в пример, показывает, каким образом, на каком основании он определяет свой выбор. Что руководит? И говорит, мной руководит благовестие, награда, спасенные души, Евангелие. Поставьте себе за цель, чтобы эти четыре вехи определяли, как вы делаете свой выбор. Потом он приводит спортсменов пример, а потом в 10 главе он говорит об отцах. И когда он поговорит об отцах, он опять возвращается к идоложертвенному. Поэтому, пожалуйста, дома почитайте 10 главу, прочитайте перед их подряд. Они одно с другим связано. В 8 он начинает идоложертвование, и в 10 он заканчивает. Но почему-то он начинает говорить об отцах, которые ходили в пустыне. Почитайте дома. И ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос. Какое отношение ко всему этому имеют отцы, которые в пустыне ходили? Какое они отношение имеют к идоложертвованию? Какое они вообще отношение имеют? Кто-то сказал, что мы уже ушли далеко. Сам Павел ушел далеко. От идоложертв он пошел к спортсменам, а потом пошел Ветхий Завет к пустыню, к отцам нашим. Какое отношение все это имеет к предмету нашего разговора? Это следующее задание на следующий раз. И я думаю, мы в следующий раз соберем вместе и закончим эту тему. Сейчас давайте мы встанем и совершим молитву.
Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу: почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!